Это «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Наш гость сегодня кинорежиссер, которому я многим обязан. Даже считаю его учителем, хотя мы никогда не встречались. Александр Рехвиашвили очень сильно повлиял на мое представление о том, каким должно быть кино. В Ленинграде существовал кинотеатр госфильмофонда «Спартак», и там, в начале 80-х, я посмотрел первую полнометражную картину Рехвиашвили «Грузинская хроника 19 века», а потом смотрел ее еще два или три раза. Все в этом фильме было необычайно. Время, точно в романе Роб Грие, лишенное темпоральности, сеть сюжета с непривычно крупными для советского кинематографа ячейками и обрывом перед развязкой, картинка Магритта в кадре. К тому же юный герой, раздавленный бюрократической машиной Российской империи, казался нам, а сразу возник круг поклонников Рехвиашвили, ровесником-диссидентом.
Чем вы здесь, студенты?
Пусть войдет тот студент.
Какой он газет?
Вы знаете, вас ищут.
Там занят, там занят.
Садитесь, садитесь. Мы должны жить разнообразной жизнью. Лучшее из всех лекарств – разнообразие. Поверьте мне, я тоже бывал в состоянии, когда несуществующее принимается за существующее, и даже наоборот.
Вторая картина Рехвиашвили «Путь домой», 81-й год, снова рассказ о жертве унылого зла. Третья ступень, тот же конфликт юности с косностью, но уже в наши дни, вышла в 86-м году. Следующий фильм был закончен за год до краха Советского Союза и этому распаду посвящен «Приближение», «Притча о семье», которая вспомнила старые обиды и решила поделить дом. Казалось, что после отмены цензуры Александр Рехвиашвили сможет снимать свободно и работать много, но случилось так, что «Приближение» стало его последним игровым фильмом. Я часто спрашивал тбилисских знакомых о судьбе режиссера, и мне говорили, что Рехвиашвили живет уединенно, снимает что-то малобюджетное для телевидения, сейчас в Грузии не до кино. Я собирался сделать эту передачу в 2008 году, к 70-летию Александра Павловича, потом в 2009, к 30-летию выхода на экраны «Грузинской хроники», но так и не смог выбраться в Тбилиси, да и говорили, что Рехвиашвили интервью не дает. Но повезло моему коллеге Юрию Вачнадзе, он встретился с режиссером.
Саша Рехвиашвили – человек очень закрытый. Он, можно сказать, вещь в себе. Для журналистов секрет Полишинеля, что взять интервью у известного грузинского кинорежиссера – большая, почти неразрешимая проблема. В Грузии Сашу никто и никогда не называет Александром. И дело здесь не в некой фамильярности. Просто такова грузинская традиция – называть своих достойных сынов только по имени, зачастую сокращенному домашнему, скажем, Гогла, поэт Георгий Леонидзе, Робико, режиссер Роберт Стурва. Мир кино Рехвиашвили критики иногда называют кавкианским. И не только потому, что фильмов у него, как и романов у Кафки, мало. Но, подобно Кафке, он всю свою жизнь создает как бы один большой фильм. Как справедливо заметил один из кинокритиков, суть его произведений проста. Как сохранить живую жизненность в мире, где все абсолютно детерминировано? Как сохранить живую реальность вопреки тотальной обусловленности человеческих отношений и ситуаций? Моя встреча с Сашей не носила характера общепринятой формы взятия интервью у респондента. Он пришел ко мне домой в гости, и мы, люди одного поколения, побеседовали за жизнь. Впрочем, даже в таком, можно сказать, камерном, интимном общении мой собеседник был достаточно сдержан в своих суждениях и оценках. Все было, как и в его фильмах, где выверенное сочетание неторопливого действа с наполненными содержанием паузами создают необычную, нетрадиционную панораму бытия. Саша, все ваши фильмы – это некие притчи. Вот притчеобразность вашего кинематографа, кинематографа Рехвиашвили, его именно так можно назвать, насколько я понимаю, и вы об этом, может быть, сами скажете, вы не очень садитесь в мейнстрим грузинского кинематографа. Вот чем все это обусловлено?
Есть какая-то традиционная, такая шаблонная форма зрительского сознания. Грузинское кино – это какая-то комедия, это веселый. Но мои фильмы, я не знаю, они хуже, лучше. Это немножко, да, другое кино. Тут я всегда как-то смотрел на реальность, в которой я жил, трагическим взглядом. То, что для меня такое познание самого себя и познание этой реальности можно не через комедию больше, а больше через какую-то драму или через какую-то трагическую такую форму видения. Вот крен в сторону какой-то драмы ближе к трагическому какому-то миру, такое ощущение, мировосприятию. Вот это как-то отличает мои фильмы от большинства грузинских фильмов, которые очень такие веселые, жизнерадостные, и зрители оставляют в пасхальном как бы настроении. Это связано, не знаю, с моим характером. Видно, я не очень разговорчивый, не очень такой веселый, может быть. Я всегда посвящал фильмы несправедливость, которые существовали в жизни людей, существуют, и еще будут, конечно, вечно сопровождать. Тема борьбы со злом и присутствия зла в нашей жизни. Вот эта тема, которая в грузинском кино, ну, как бы и отсутствовала, но на самом деле это была такая реальность, где зло имело огромное значение в жизни людей. То есть зло, оно как бы давлело над жизнью человека. И вот эта тема, которую я постоянно разрабатывал.
В этом смысле я вспоминаю Мераба Мамардашвили, который говорил о незаконной радости грузин.
Я этой радости никогда вот в своих фильмах не пытался выражать. Ну да, незаконная. Наши комедии, откровенно говоря, мне иногда вызывали стыд и смущение, потому что не до комедий было в нашей жизни. Как бы создана была модель вот какими-то верхами, которые отвечали за идеологию. Вот грузинское кино как бы выпала доля, такая нехорошая доля быть носителем радости, несуществующей радости, которой на самом деле не было, но в кино оно как бы присутствовало и убеждало людей, что эта радость существует не только в кино, но и существует на самом деле в жизни. Была какая-то, видно, идеологическая такая политика. Есть такая замечательная грузинская пословица, которую даже в каком-то своем фильме использовал. Человек лучше привычная болезнь, чем непривычная радость. Вот эта непривычная радость стала как бы привычной болезнью для нас. И вот это было сутью направленности нашего кинематографа.
Многие критики писали о том, что ваш кинематографический герой – это просто мертвые вещи. Мертвые в кавычках, конечно. Там неверные женщины, неверные друзья и так далее. Что главное определяющее для вас – это пространство, его свойства. А вот условия существования этих людей, они извечны, как извечно добро, извечно зло. И что вы практически боролись всю жизнь против зла, но не конкретного, не персонифицированного, а вот того общего зла.
Зло не конкретно. Во всяком случае, в нашей жизни мы не знали, откуда шло зло. От государства нет. Оно существовало всегда. И вот этому посвящено. Практически все фильмы посвящены присутствию зла. Не борьбы со злом, а присутствию зла в нашей жизни. Я никогда не боролся со злом, потому что с ним бороться не нужно. Это никаких результатов не дает. Но о присутствии зла я всегда снимал фильмы. О том, что оно всегда сопровождает нас в большей или меньшей степени.
Основные ваши фильмы вышли в эпоху советского тоталитаризма. В то же время в ваших фильмах есть некая тотальная обусловленность человеческих отношений. Хотя бы вот то, что вы говорили. Добро, зло.
Не распределяю там добро и зло, не распределяю так. Просто я всегда беру какую-то историю, и у меня есть какие-то, кроме моральных так, концепций, есть какие-то еще личные взгляды на форму, как это все это выразить. Я всегда сюжет разрушаю. Они как бы фрагменты какого-то цельного сюжета. Для меня имеет огромное, допустим, значение соотношение паузы и звука. Целая драматургия построена на тишине и на звуке, присутствии пропорции в фильме. Это формальная сторона для меня имеет огромное значение. Даже, может быть, более высокое значение. То, что вот эта форма новая, она открывает какую-то старую, такую традиционную концепцию, какую-то с новой стороны, с невидимой стороны. Это все зависит от формы. С той стороны, которая еще никто ее не воспринимает. воспринимал, вот как в кубизме, например, да? Кубизм – это есть восприятие одного предмета с разных точек зрения, одновременно. Попытку я делал вот в кино то же самое. Тут увидеть с невидимой стороны предмет и явление, увидеть. И вот так я ставил перед собой такую цель. Это достигается минимальными средствами, минимальными. И такой вот минимализм я использовал как средство, как и форму всего своего творчества.
Хорошо. В каком из ваших фильмов, по вашему мнению, больше всего это удалось? Какой из фильмов для вас самый дорогой? Вот с точки зрения той концепции, которую вы только что изложили.
«Путь домой». Вот, по-моему, там я достиг максимальной упрощенности вот, в форм. Вот там цельность какая-то существует, вот этих поисков форм, которые очень простые.
Но он не самый популярный.
Нет, он не самый популярный. Самый популярный, к сожалению, вот эта ступень, где по причинам того, что уже было очень сильное желание Госкино СССР, чтобы я изменил свой стиль, не снимал черно-белый. Был первый цветной фильм, который они потребовали категорически. Если это будет черно-белый фильм, они не разрешали бы запускать производство. Были поставлены условия. У меня даже сохранилось письмо, он очень симпатичный для меня был человек, хотя его как-то вспоминают не совсем добрым словом. Был такой главный редактор Евгений Сурков. Он мне прислал письмо. Главный редактор Госкино прислал письмо режиссеру, который делает все наоборот, чем они хотят. Где он мне признается в великом таком уважении к моему творчеству, но советует изменить и формально, и такое концептуально направленность. Если это не будет, фильма не будет. И небольшой компромисс мне пришлось сделать. В фильме «Ступень». Он такой уже более зрительский, более популярный. Я, к сожалению, отступил от понятий, которые я придерживался до этого в этих своих фильмах. Я даже вам скажу, что я даже такой имел смелость, что отказаться от участия в Каннском фестивале. «Ступень» фильма, его отобрали для Каннского фестиваля. Он уже был в программе, был буклет отпечатан. И потом я решил отказаться, считая, что... Ну, я в этом убежден, что фестиваль – это вред. Это какая-то коммерческая игра каких-то людей, которые кино как творчество, как искусство приносит больше вреда, чем пользы. Я отказался от этого.
В каком году это было?
Это было или в 86-м, и мне вызвал лично Ермаш и ругался всякими нецензурными словами, но с большим уважением отнесся ко мне. Говорит, что все приходят, просят, чтобы их фильмы там представили, а вы пишете, отказываетесь от участия в фестивале. Это было Поляковна там какой-то мне показал, по-моему, с его текстом какую-то большую брошюру, там реклама этого фильма была. Какую-то пошлость я вижу в фестивалях и считаю, что это носит вред особенно молодому поколению. То есть оно ориентирует на ложные ориентиры, на ложные пути в кинематографе. Фестивали приносят больше вреда кино как искусству, чем какой-то пользы.
На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». На вопросы Юрия Вачнадзе отвечает режиссер Александр Рихвиашвили.
Такой вот вопрос. Что произошло с грузинским кинематографом? Ну, с одной стороны, мы сказали, что он был в какой-то мере искусственным. Это раз. Второе, что в советские времена... Иносказательность, недосказанность выступала на первое место, и тот, кто умел это красиво подать, он становился творцом. Этого нет уже, так? И, наконец, третье, просто нету денег. Вот что произошло с грузинским кинематографом? И в частности, почему молчите вы?
Вы знаете, какая вещь? Кино – это деньги. Вот даже Эйзенштейн, который слово «деньги» с ним никак не связывается, да? Даже он говорил, что кино – это деньги, деньги, деньги. Это деньги. Денег в Грузии нет и не будет на кино. Может, там на мосты будут, на дороги будут. Но на кино денег и не предвидится. И никто их не даст. коммерции в Грузии кино не может быть, потому что нет проката. Вырваться на мировой прокат грузинскую кинематографу исключено. Единственное, это возможность сделать совместные фильмы, где грузинские какие-то будут принимать участие режиссеры, заботиться о будущем фильме, будут какие-то иностранные компании. У нас был золотой век, может, грузинского кино. Это тоталитарное государство, конец тоталитарного государства и начало его. Кстати, в 20-х годах грузинское кино было более высоким, чем кино 60-х, 70-х годов. Допустим, в фильме «Кабиридзе», там «Моя бабушка», в фильме «Лисо», там «Шангела» и «Колотоза», «Соль», знаете, вот для меня лично это фильмы мирового значения, мирового уровня. Потом Колотозов повторил, как бы, «Соль», знаете, «Летят журавли». И это не новый фильм, где Колотозов был. Это как бы воспоминание о своем начале. То, что даже странно, что в Грузии, такая страна, которая была частью российской губернии, там возник в 10-м году полнометражный документальный фильм «Путешествие Акакия Церетели врача». Это о чем-то говорит. И какая-то есть вот к этим формам, которые существуют в кинематографе, в средствах выражения, природный такой дар. Дай Бог, чтобы я, конечно, был неправ, но, к сожалению, нет возможности для возрождения грузинского кино. Будет один фильм, два фильма, талантливые, менее талантливые, более талантливые, но грузинского кино, такого понятия уже, такого обобщенного понятия, конечно, уже не может быть по той причине, что только большие такие страны, как вот Америка, Россия, Китай, может быть, это целая индустрия, знаете, это деньги, огромные деньги. Никто без возвращения денег кино снимать не будет, но единственное, что, конечно, возможность. Вот грузины по своей сути, они такие экспериментаторы, они любят такие эксперименты. И, конечно, нужны небольшие деньги, чтобы делать экспериментальное кино. Без экспериментального кино не может быть никакого кино. Эксперимент – это основа любого творчества, любого искусства. Это небольшие деньги. И государство может позволить себе выделять какую-то часть бюджета своего, чтобы люди без всяких гонораров, просто вот, чтобы люди делали, могли жить и делать экспериментальные фильмы. Это единственный, вот я считаю, выход. Еще есть выход в документальном кино. Вот я считаю, что единственное спасение для грузинского кино – это выход в документальную сферу. Документальное кино в Советском Союзе практически не существовало. Это были какие-то журналы, пропагандировали колхозы, совхозы, каких-то стахановцев. Но для архива, такой архивный материал – то реальность, в которой мы жили. Но как такого вида искусства, как документального, такого не было. Вот были несколько фильмов. Я очень люблю такой Вахтанг Микелазет в Грузии был. Он сейчас живет в Москве. Он сделал несколько фильмов, очень хороших. Документальник – это непосредственно тот материал, на котором строится, ну, все творчество игрового кино. И вот я призываю молодых, я же что-то преподаю и советую, убеждаю, чтобы они больше занимались документальным кино, которое абсолютно реально, чем игровым, которое практически нереально. То есть, если хочешь снимать кино, снимай пока хотя бы документально. Можешь добиться замечательных творческих результатов.
Вот, Саш, скажите, пожалуйста, во времена тоталитарного режима было очень трудно творить. Прибегали к киносказаниям, условностям и так далее, и так далее. Сейчас вроде бы все свободно, все хорошо, замечательно, а кино нет. И не только кинематографа нет. Нет вообще настоящего искусства. Кроме того, что, скажем, плохо с деньгами. Ну что еще? Вот государство что-нибудь предпринимает для того, чтобы держать хотя бы какую-то планку? Ну что-то делать для того, чтобы мы не провалились в тартарары, понимаете, с точки зрения культуры, морали, этики и так далее.
Конечно, любая страна, допустим, вот взять период детства, период войны. Война с Германией. Было очень много причин ненавидеть немцев. Но благодаря, вот я абсолютно в этом убежден, благодаря, что за Германией стояла огромная культура, немецкая культура, то относились как-то терпимо. Знаете, знали, что это страна там Баха, Бетховена, Моцарта, Гёте, сотни имен. Страна – это культура. Это сперва культура, потом все остальное. Все исчезает, кроме культуры. Все у нас уважение к странам, к народам через только ее культуру. В Грузии, к сожалению, ничего не делается, чтобы ей ни в чем не мешать. К сожалению, мы создаем такое государство, где деятели культуры мечтают уехать из своей страны. Сколько кинематографистов уехало из Грузии? Вот я считаю, что если, допустим, художник может творить за пределами своей страны, то кинематограф, он связан непосредственно с той реальностью, в которой ты живешь. И надо очень близко и глубоко знать вот среду, в которой ты живешь, о которой ты снимаешь. И это единственное место для грузинского кинематографа, где можно снимать грузинские фильмы. Это только Грузия. Не может, допустим, Мухтар Юсельяни снимать фильмы во Франции. Это не французские фильмы и не грузинские уже фильмы. Они просто хорошие фильмы. И, может быть, не такие хорошие, какие были, когда он снимал здесь. То есть отрыв от своей почвы в кинематографе ведет ужасным результатом. Недопустимо. Мне были предложения уехать в какие-то две страны, чтобы я там снимал. Но я понимал, что, приехав туда, я отрываюсь от какой-то почвы, на котором строится кино, на котором строишься ты, и результат для меня был бы, ну, не таким, каким должен быть. И вот это надо знать, конечно, властям, и сделать такую страну, из которой люди не мечтают уехать или там бежать в любое время, куда угодно, а наоборот, чтобы возвращались сюда люди и творили, создавали новую грузинскую культуру, новое грузинское государство. То есть культура – это основа национальной жизни не только в Грузии, да везде. К сожалению, это в Европе какой-то упадок культуры. Там закат Европы, как писали там в 20-х годах, к сожалению, продолжается. Это не процесс там 10-20 лет. Это долгий процесс. К сожалению, это есть везде. Но из этого надо как-то выходить. И такой маленькой стране, как Грузия, это сделать значительно легче. Одна из целей государства для того, чтобы создать все условия, чтобы грузинские художники, грузинские творцы не покидали свою страну, и создать им условия элементарные, чтобы они могли создавать те произведения, те духовные ценности, которые необходимы для жизни любого народа.
Последний фильм вы сделали о своем друге. Фильм для, как вы сами говорите, домашнего пользования. Я понимаю, это не на широкого зрителя и так далее. В любом, даже для домашнего пользования, в фильме что-то есть. Вот что вы хотели этим фильмом сказать?
Вы знаете, вот есть люди в жизни любого человека, которых как бы хочется, чтобы они были все с тобой. У меня есть несколько таких близких друзей, о котором я хотел снять фильм. И вот об одном из них я смог снять. Он жил в Москве, его в этом году не стало. Он замечательный знаток искусства был. Он общался и встречался со многими знаменитостями, которые знают многие люди только по каким-то книгам, воспоминаниям. Он был живой как бы медиатор между ушедшим миром и миром, в котором мы живем. У него был замечательный язык, русский язык, который тоже часть истории, часть этого времени. И вот я о нем снял фильм. Я его часто смотрю один, и такое впечатление, что я возвращаюсь в то время, когда мы с ним общались, и я от голоса, от видения его на экране получаю радость. Этот фильм для домашних, близких людей. Вот сейчас приезжал сын, и он профинансировал все материалы, которые были связаны с этим Игорем Сановичем, его имя и фамилия. И, конечно, было бы хорошо, чтобы таких людей знал более широкий зритель, потому что это совершенно другой человек по манерам, по разговорам, по взгляду, по отношению ко всему. Это другие люди, которые уходят, и о них какой-то памяти нет, кроме близких людей. Я, конечно, хотел бы, чтобы об этом человеке знали многие люди. Так что вот это такой фильм. Игорь Санович, он никогда не читал, называл себя этим словом коллекционер, он просто собирал вещи, у него было какое-то необыкновенное чувство, какой-то прибор, который определял художественную ценность вещи, не коммерческую, а художественную ценность. И он мог видеть в том, что никто никогда не увидел, мог увидеть, что это шедевр, такой художественный шедевр. И он собрал такую замечательную коллекцию об этом человеке и рассказах о своих коллекциях, вот, которые выразились в форме фильма. Хотя это не фильм. Я всегда предупреждаю, что это не фильм. Это что-то другое. Это как бы для личного пользования. Немножко это новый жанр. Там нет сюжета, и не мог быть сюжетом. Просто там вот встречи, беседы вот с моим другом, которые мне лично доставляют огромную радость. Больше, чем от просмотра каких-то моих игровых фильмов, которые я вообще не смотрю.
При всем этом вам хочется снимать кино?
Конечно, при Советском Союзе, который я не так ругаю, как официально ругаю, потому что, знаете, везде можно как-то жить, и люди жили, и были талантливы, и работали, и были счастливы. Да, были ужасные времена, но ничем не хуже, чем сейчас, в котором мы сейчас живем. Я радовался, что кончается. Конечно, это чувствовалось. Вот последний фильм, это просто я уже видел, что все этому государству конец, и что-то приходит новое. Но что нового, нам было неизвестно. Я думаю, что то, что я не смог снять в эти годы те фильмы, которые я должен был снять, я наконец-то сниму вот в новом как бы времени. И, к сожалению, мои мечты оказались просто такой мечтой, которая, ну, невозможно было ни в какой степени. Я, конечно, не снял ни одного. У меня было готовы 3 сценария, которые я думал, что мне позволят снимать уже там без цензуры. Они все малобюджетные, конечно, были фильмы. Я не снимал много бюджетных фильмов. Но это, конечно, не получилось, ну, никак. Это, конечно, была для меня такой большой такой трагедия. Потом как-то любой трагедии привыкаешь, вспоминаешь не так уже мрачно те времена, о которых принято вспоминать таким ужасом. И то, что я снял, трудно определить их ценность, этих фильмов. Но я благодарен судьбе, что я смог эти фильмы снять. И, конечно, если бы не один человек, который повлиял на судьбу мою, на мою жизнь, может, эти фильмы я никогда и не снял бы. После окончания ВГИКа я учился в мастерской Герасимова. Он мне предложил остаться в Москве, чтобы там работать на его студии Горького. Но я был в очень хороших отношениях с замечательным человеком, великим режиссером Колотовым Михаилом Константиновичем. И я спросил у него: «Михаил Константинович, мне предлагает Герасимов остаться в Москве. Как вы считаете, мне остаться или не остаться?» Я знал его огромный опыт, огромное знание у той жизни кинематографической, которая была в Москве там. И он мне просто категорически сказал: «Не оставайся здесь, возвращайся, уезжай в Грузию». Я без колебаний его послушал и уехал в Грузию. И я его благодарю за это. До конца жизни я буду благодарить. Потому что если бы я остался в Москве с моими понятиями о кино, с моими взглядами на жизнь, я никогда бы ничего не снял бы. А то, что мне предлагали бы снимать, я, конечно, снимать не стал бы.
С Александром Рехвиашвили говорил Юрий Вачнадзе. Помимо фильма об Игоре Сановиче, Александр Рехвиашвили снял за 20 лет еще 4 документальных ленты. Я видел только одну, последнюю, о двух горных деревушках, где время давно остановилось. Остальные недоступны даже на торрентах, а кинотеатр «Спартак», где я 30 лет назад смотрел грузинские хроники 19 века, превратился сначала в храм, потом в ночной клуб, а потом и вовсе сгорел. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на волнах свободы подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.